Окей, всех приветствует Бифуркаст, пост-рождественский, постпраздничный практически выпуск. Как вы отдохнули, как прошли ваши переваривательные мандаринные дни? Во все ли вы поиграли, во что планировали? Бэклог, да, бэклог это называется. Насколько он уменьшился у вас? Пишите в комментах. Пишите в комментах. Вас приветствует Слава, Андрей и Сергей.
Привет.
Всем привет.
Привет всем. Вот, и сразу перейдем к первой теме по поводу рейтингов прошедшего года. Metacritic выложил свой топ, да, и что мы из него видим?
Ну,
давай, Андрей, я думаю, поскольку здесь в основном будут игры про Switch, то это твоя тема сейчас.
На самом деле, я хотел сказать, что все начали в конце года, ну и в начале этого года подводить итоги 2017-го. И вот, например, Metacritic, действительно, они выложили топ самых высоко оцененных игр. Если кто не знает, Metacritic — это сайт, который собирает критику экспертов, скажем так, и критику пользовательскую, и совмещает это в единый, как это, score.
Средний балл.
Да, в единый средний балл. И вот они опубликовали итоги прошлого года, собрав игры, которые получили наибольшие просто оценки. И угадайте, кто занял первые три позиции? А вот правильно угадали, Nintendo. Потому что на первом месте Зельда, кто бы мог подумать, на втором месте Марио Одисси, на третьем месте снова Зельда, но правда уже для Wii U.
Это какое-то читерство, я считаю, кстати. Если оцениваем игры, то какого фига разбивают по платформам? Вон бедная персона пятая на четвертом месте, она только на плойке, что теперь делать?
Ну, надо выпускать несколько PlayStation'ов и побеждать. Ну, на самом деле, Зельда — это скорее исключение, потому что, насколько я понимаю, это первая с момента выхода Switch'а и последняя игра, которая вышла на две платформы, просто Зельда разрабатывалась и на Wii U, сначала на Wii U, и вот этот вот планшет, который Камень Шика называется он, который у тебя есть в игре, он, по сути, является логичным продолжением того планшета, который был на Wii U. Но потом Nintendo решили выпустить Switch, и игру адаптировали для Switch'а. И, собственно, вышла она на Switch и продала Switch. Ну, также она была и на Wii U. Интересно также, что Nintendo заняли 9 и 10 места, и это были, ну, не совсем Nintendo, но игры на Switch. Это был Mario Kart 8 Deluxe, которое, кстати, тоже переиздание с версии для Wii U, и Shovel Knight Treasure Trove. Это вообще какая-то левая студия разрабатывала, и они заняли 10 место. И самое интересное, я вот сейчас сижу и вспоминаю, как многие критики из интернета говорили: вы только посмотрите, насколько отвратительны игры на Switch'е, и показывали Shovel Knight. И это было смешно, потому что Shovel Knight-то вышел буквально в предыдущие 2 года, я не помню, когда точно. И это тупо стиль такой игры, как бы. Но, блин. Но, помимо всего прочего, как уже сказали, на 4-м месте была Persona 5, потом Divinity Original Sin 2, Akami HD, на 7-м What Remains of Edith Finch на Xbox, на 8-м Undertale и на 11-м Bayonetta. Удивительным образом на ПК.
Не, но здесь же именно поскольку Bayonetta на ПК вышла, по-моему, только в 17-м, если не ошибаюсь, они же на ПК релизнулись. И поэтому она в топ, скорее всего, попала. До этого же она была эксклюзивом PlayStation 3, по-моему, и Xbox 360, если я не ошибаюсь.
Вообще многие позиции в топе.
Bayonetta, по-моему, Wii U, нет?
Удивляют,
да. Bayonetta, извини, Слав, ты перебью. Bayonetta, Андрей, ты путаешь. Это вторая эксклюзив Wii U. И сейчас, когда выйдет третья Bayonetta, она будет эксклюзивом Switch'а. За это я ненавижу Nintendo, честно, всей душой. Вот за это эксклюзив.
А когда первая выходила? Когда первая выходила, она тоже эксклюзивом вроде являлась.
Да, но она была она была эксклюзивом PlayStation 3 и Xbox 360, насколько я помню. Если я сейчас не ошибаюсь, я сейчас заодно загуглю, посмотрю. Но, насколько я помню, Bayonetta именно на ПК вообще никогда не выходила, за исключением первой.
Но вообще первая Bayonetta вышла на Xbox 360 и PS3 в 2009 и 2010 годах. Потом на Wii U в 2014.
Прикольно, что сейчас 17. Она, да, получила, она попадает, да, в топ. В топ как
ПК. Именно ПК.
Ну, хорошие игры.
Спустя 8 лет до ПК добралась. ПКшники счастливы.
Меня удивляет также Undertale на 8 месте.
Ну, кто-нибудь Undertale, у нас, на самом деле?
Проходил Undertale?
Подождите. Я не проходил. А про что там просто? Я сейчас вспомню по названию.
Я в Undertale играл, так и не допрошел его, но это такая добрая, милая игра, которая на самом деле гораздо глубже, чем может показаться. Она нарисована очень, ну не знаю, очень дешево, скажем так. Ее разрабатывал только один человек, его зовут Тоби Фокс. Он написал музыку, он сделал всю игру. И на самом деле она вот своей историей достаточно прикольный, своим стилем подачи, своим вот этим вот ломанием, не знаю, третьей стены, как это любят говорить, и прочими вещами, заработала себе эти самые 92 балла на Метакритике, потому что, на самом деле, игра реально классная. Ну, то есть, если рассказывать про что она, по крайней мере, до того момента, куда я дошел, это будут уже спойлеры, просто поиграйте в нее, она, на самом деле, не такая большая, длинная и требует много внимания. Но
я видел чуть-чуть начало процесса прохождения. Насколько я понимаю, удивляет она умеет удивлять именно диалогами, да?
Она умеет удивлять...
Одна вот из немногих игр, которые способны на это. А выглядит, да, при этом действительно очень как простой пиксельный инди.
Она умеет удивлять тем, что она, по сравнению... Ну, хотя это не так уже сложно, как может показаться сделать, но она, по сравнению с другими играми, она одна из немногих игр, которая реально знает, что ты в ней делал. Ну, то есть, не сказать, чтобы в большинстве игр ты видел то, что игра это помнит, но вот тебе ты там, например... ладно, это спойлер, не спойлер. Если это спойлер, то промотайте на минуту. Или не мотаете, как
давай хотите. Давай избегать по возможности спойлеров.
Ну, сюжет, смотри, ты просто, например, убиваешь одного из персонажей, которые ты встречаешь в начале, потом тебе каким-то... я не помню. Ты можешь погуглить и узнать, что, например, этого персонажа на самом деле можно было не убивать. Ты мог обойти его по-другому. И на самом деле в игре игра построена на том, что ты можешь... Там есть битвы, они постоянно встречаются, но ты можешь в них не участвовать. Ты можешь выйти из них абсолютно не нанося никому вреда, а действуя такими уловками. И суть в том, что когда ты узнаешь, что персонажа можно не убивать, ты можешь загрузиться из сейва, не убить персонажа, пройти дальше, и потом тебе тут бац, и говорят, что ты думал, что ты можешь так легко взять и загрузиться из сохранения и не убить этого персонажа, я все знаю, и ты такой просто вау, это что, 3018-й? Оно знает, что я загружался из сейва?
Ну, круто, что результат работы одного разработчика, да, попадает настолько высоко в годовые топы.
Да, мы на самом деле уже говорили про это. Ну, и тут другие игры, на самом деле, помимо What Remains of Edith Finch, про которую мы уже говорили, сказать, в общем-то, нечего. Есть кому что сказать.
Я удивлен, но не то, что удивлен, а то, что на пятом месте Divinity Original Sin 2 именно на ПК, да, меня удивляет. Не про то, что сама игра, насколько мне известно, очень хороша, я никак не соберусь ее купить тоже на ПК, потому что я хочу проходить ее именно с другом. Я знаю, что там кооператив очень офигенный по сюжету. Там реально можно в кооперативе друг против друга фактически противостоять. То есть вы можете в сюжетных диалогах не быть несогласными, может пойти и убить персонажа, который тебе будет нужен. Ну, то есть такой достаточно интересный отыгрыш может быть за двух людей. Меня просто удивляет, что он именно от ПК. Не от консоли, а именно от ПК. Вот это меня удивляет, на самом деле. Как-то ПК рынок слишком разрос.
Ну, ты знаешь, тут есть еще небольшая статистика чуть ниже в статье. И самом деле средний метаскор, средний балл по системе выше всего на ПК. Он 73, потом на Switch 71,2 и на Xbox. Xbox One 71,2 и потом замыкает эту четверку PlayStation 4. Тология получилась.
Ну, изначально сам жанр такой игры изначально ПК принадлежит.
Не, ну понятно, да, это RPG, как бы, оно такая, причем классическая RPG. Но, кстати, вот по поводу...
Я играл? Я играл в первую на PlayStation. Было офигенно, очень, очень интересно они... как сказать, да, изобрели новое решение в плане портирования на консоль вот именно этого жанра. И довольно органично и приятно процесс проходил. Там круговые меню и в твоем даже на одном экранчике. Ну, не тесно. Все можно делать. И да, это очень здорово, что вторая часть тоже так высоко попала. Для Larian это отличные новости, и там, ну, будет очень интересно увидеть, куда дальше студия пойдет, что дальше они будут делать.
Ну, на самом деле, помимо метакритики, огласила обладателей Steam Awards 2017, собственно, Valve. Steam. Она, Valve владеет Steam, если вы не знали. Вы вообще голосовали в этой премии? Я что-то поголосовал пару дней, а потом мне надоело, и я такой, ну, отстаньте от меня.
Не, я в ПК игры почти не играю, то поэтому я в Steam захожу раз в полгода периодически.
Ну, там же дают значки...
Ну нафига?
Значит, не Карл.
Было в PlayStation, я проголосовал бы с радостью, а нет, тут мне не интересно. Я смотрю, кстати, да, премия лучше любых ожиданий Cuphead.
Ну в то же время Assassin's Creed, ну что он там делает? Неужели эта игра выше любых, лучше любых ожиданий?
Ну все говорят, что она очень хороша.
Нет, ну тут же имеется в виду именно ожидания, поскольку Ассасин не выходил не как обычно каждый год, а через 2 года вышел, то есть через год фактически, то есть 2 года было. Я думаю, это же имеется в виду, что типа ожидания от игры были какие, да? И поэтому не в смысле, что игра лучше, а насколько она оправдала себя с точки зрения ожиданий, ее ждали. Ассасина нового ждали, потому что 2 года все-таки не было. У людей, которые играют Ассасина каждый год, уже зависимость, наверное, началась. Я не знаю, что они там кололи себе там, чтобы успокоиться по этому поводу. Меня больше смутило, что какого, извините, Женя, какого фига здесь делает Call of Duty World War 2? Поскольку вот это она...
В какой номинации?
Вот, тоже лучше любых ожиданий, то есть... Колда выходит каждый год, и поэтому меня удивляет, что она здесь делает.
Ну там лица красивые.
А? Sonic Mania, наша любимая, про которую мы тут вспоминали не так как-то несколько выпусков назад,
Sonic,
да?
Sonic Mania тоже лица красивые, я из этого себе стикер сделал в Телеграме. Ну, на самом деле, тут очень много номинаций. Давайте пройдемся по-быстрому. Как уже сказали, лучше любых ожиданий от Cuphead. Мамины спагетти.
Что это значит, я не понимаю.
Там что-то про дом и теплоту было в описании.
Название номинации офигенно странное.
Да.
Да. Кстати, второй год
полистал был... дальше сейчас, там вообще ничего не понятно.
Притом забавно, что в номинации «Мамины спагетти», кроме PUBG, были остальные хорроры. Там Outlast, Resident Evil. Но победил PUBG удивительным образом. «Выбор за вами». Тут победил «Ведьмак 3». Удивительным образом, сколько лет прошло, «Ведьмак 3» все еще побеждает. «Любимое дитя» — «Warframe». Он бесплатный вроде Warframe, серьезно?
Нет, я играл в Warframe, в принципе, вещь такая неплохая. С Warframe, в принципе, многие вещи скопировала Destiny отчасти. Играл вещь такая интересная, блин, но... Мне больше не понятно, что значит «любимое дитя». Мне больше не понятно название премии, чем сама игра.
А вот... Вообще, Warframe интересная вещь, да, интересный пациент, учитывая, что он бесплатный,
да.
Учитывая, сколько там своих находок вот именно варфреймовских. Это такая, да, непростая. И действительно его надо номинировать. Но «Любимое дитя» я тоже не понимаю.
«Любимое дитя» это, я так понимаю, обновлялось дольше всех, что ли. Но это, конечно, не точно. Дальше, невероятный, но факт. Номинации победил Rocket League. Rocket League, могу сказать, что классная игра, только управление в ней ужасное. Я играл, но так и не научился управлять и бросил.
А вот я тоже не могу...
Упомянут Saints Row 4 еще. Побегал в него. Довольно веселый вообще.
Не, Saints Row 4 неплохой. Меня больше смущает, что, как я понимаю, это такие, типа, совсем странные игры, но вот Rocket League, в принципе, подходит. Goat Simulator вообще подходит. Южный парк тоже подходит. Saints Row 4 подходит. А Wolfenstein второй что здесь делают, мне непонятно.
Вообще непонятно.
То есть он как бы тоже такой странный, крышесносный в отношении того, что там фашисты захватили, там игра такая безумная, честнее, но она не настолько безумная, как, допустим, Goat Simulator или Южный Парк. То есть, как-то номинации вообще странно, мне кажется, выбирались, и серии ребята просто тыкали, дартс кидали просто. Будет вот такая номинация, и вот такие претенденты просто набирали, наверное.
Тут написано в описании, что, типа, они могут быть, игры могут быть безумными, давайте мы выберем самую безумную игру.
Дальше вообще адок. Номинация «Мир и так жесток. Давайте жить дружно». И там Stardew Valley, City Skyline, Abzu и To the Moon. Это же вообще что-то вроде JRPG, да?
Нет, To the Moon — это такая пиксельная история. Я не знаю, как объяснить. Ну, хорошая игра вроде как. Но победила Stardew Valley.
То есть она выглядит абсолютно как JRPG и так же играется. Все японские RPG начинались вот так же, пиксельный вид сверху, да, бродилка. Не знаю, насколько она RPG, насколько там пошаговые бои есть, я не игрался.
Ну, вот эта номинация конкретно для игры, которая не включает в себя никаких сражений, никаких битв, войн и всего такого.
А, вот о чем.
А, тогда понятно. Но премия «Люблю тебя, любой» тут опять «Ведьмак», но я согласен, первая часть до сих пор офигенна.
Первая часть.
Не, первая часть вообще офигительная была в свое время, прорывной в отношении. Вот. Ребята сделали реально от души. Если вторая и третья часть уже были более, как это сказать, особенно вторая часть, были, скажем так, более попсовыми, что ли, то есть они такие более были, как это сказать, похожими на всех, там такой сюжет был более добрый и злой, то первая часть была такая, вот, чисто ребята просто сели и сделали, как хотели. Ну, здесь и Mount Blade, я смотрю, Готика вторая, Rust. Ну, это такая, совсем такая номинация для совсем игр древних, что ли, как назвать-то правильно.
А это игры, которые мы любим просто за то, что они есть, как пишут в Steam.
Ну, вот да.
Они могут не нравиться другим, но... Они нравятся. И удивительным образом, видимо, пользователи как-то сошлись, конкретно в этих играх, пользователи Steam. Удивительным образом. В следующей номинации, которая называется «Словами не описать», победил Garry's Mod. И на самом деле, в ней были представлены, например, Stanley Parable, Pony Island, Antichamber и Doki Doki Literature Club. И это номинация для игр, которая... Странные, просто странные. И Garry's Mod — это песочница, ну, то есть, как бы, он странный, если ты его сам сделаешь странным.
Очень интересно посмотреть, наверное, ну, любую из этого топа. Stanley Parable я проходил, да, это действительно необычная игра.
Там есть безумная ачивка, нужна ночь. По-моему, ночь должна быть включенная игра в определенный день. Плюс нужно еще вернуться через сколько-то лет, по-моему, в игру. Короче говоря, ачивки безумные, их там получали каким-то образом. У меня не получилось. Ну ладно, следующая номинация.
Доки-доки звучит как что-то японское, надо посмотреть. Ну визуальная новелла какая-то.
Да, там что-то про литературу, Literature Club, литература удивительным. Но на самом деле... Следующая номинация «Пощады не знавших, спустите псов войны», победил там Just Cause 3.
Я бы за Broforce отдал бы свой голос, честно, потому что Broforce, мне кажется, более в этом отношении веселая игра.
А мне понравился очень Just Cause, это просто такая огромная месиво из взрывов, ты просто приходишь на какую-нибудь базу, там взрываешь все, вокруг начинается какое-то огромное месиво, непонятно. Что? И я вот согласен с этой номинацией, прикольно.
Нет, в смысле, я не говорю, что Just Cause 3 плохой. Я в него помню, по PS Plus, как его раздавали, так я вообще в него долго залип. Очень весело было, сюжет вообще нафиг забил, чисто база захватывала, было интересно. Но именно Broforce, особенно если проходишь Broforce в кооперативе, а его надо проходить именно в коопе, это такая офигительная вещь с точки зрения взрыва всего, все, что не пойми, что происходит на экране, и вы всех мочите, особенно с этими.
Мы вот вчетвером как-то собрались, и из-за этого, по этой причине, не смогли, соответственно, играть, потому что там охрененно сложно понять, предсказать, что произойдет в следующую секунду.
Слушай, ну мы проходили ее втроем на одном экране, причем, замечу, я проходил вот на компе, на ПК у меня есть, она куплена на ноутбуке, на 15 дюймов, мы втроем понимали, что происходит, кстати. А так я с другом прошел вдвоем. Вдвоем вообще офигенно проходить. Я думаю, больше не надо людей.
Как-то вот не зашла, больше бомбила от нее, потому что совершенно непонятно, как проходить это.
Ну, меж тем, следующая номинация, вижу даже во сне, и в ней победила CSGO. CSGO, Карл.
Ну, это, слава тебе, Господи, хоть не Dota 2.
Боже, а там в этом же топе, ну, Dark Souls 3, да, Цивилизация 6. О чем эта номинация? Что такое вижу даже во сне?
А... Это номинация для игры, которая полностью захватывает ваш разум, о которой вы думаете в каждый момент вашего дня. Перевожу ее на ходу. Серьезно? Типа, Dota тут тоже, да? CSGO? Типа, что?
Не, я не удивлен. Задротов количество в Dota 2 и CSGO какое-то неисчислимое, понимаешь? Я больше удивлен, что здесь папка нету, кстати. Вот был бы папка, тогда все вообще было бы логично, кстати.
Ну, Dark Souls действительно захватил мой разум на 100 часов. Он мне там, когда я занимался какими-то другими вещами, из головы так просто это не выбросить, когда первое прохождение играешь.
Ну, между тем, дальше премия «Душа Витрувия», которая предназначается для игры, в которой ты играешь за самую необычную форму персонажа, досталась Rise of the Tomb Raider удивительным образом.
Необычно.
С чего бы это? Тут Лара Крофт стала необычной формой персонажа.
Ну, как бы, да. Я понимаю, был бы Hellblade победителем или тот же Автомата, да? Нет. Но, блин... Или даже Bayonetta, ладно, но что-то Rise of Tomb Raider, да, что-то не то. Мне кажется, просто топ составлялся из серии правильной, из логичной, то есть, типа, короче, вот, выберите, да? А игроки выбирали только тупо то, что им нравится, или то, что они выиграли, потому что Nier Automata, насколько я знаю, допустим, тот же, он как-то в основном больше на консолях в него рубились, то есть он как-то на ПК-рынке не особо распространялся, если я правильно знаю.
То есть, На самом деле, игры сначала номинировали на хэллоуинской, что ли, распродаже игроки, а потом подводились из наиболее номинированных игр итоги, и в конечном итоге на последней распродаже в честь Нового года выбирали сами игроки, опять же, или не в честь Нового года, ой, я даже не помню, когда это было. Давно это было, целую неделю назад или две. Ну, по-моему, тут больше... подходил I am Bread к этой номинации, потому что, типа, и хлеб — это самая необычная форма, в которой можешь сыграть.
А, за хлебушек, где играешь, я помню, да.
Управлять всеми частями хлеба. Следующая премия, нифига себе, слитно с восклицательным знаком в конце, версия 2.0, победил Evil Within 2. Он классный.
А в чем фишка номинации, не подскажешь?
Академия не была достаточно уверена, как описать эту номинацию. Давайте попробуем снова. И я дальше не могу перевести.
Почему не первая часть?
Это премия для страха и чего-то там в Лас-Вегасе. Как называется этот фильм? Вы знаете, как называется этот фильм?
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе».
Да. Премия для страха и ненависти в Лас-Вегасе от видеоигр.
Ну, я туда лучше бы, наверное, Hotline Miami дал бы ее, на самом деле. А не иду второму. Потому что именно реальный такой трэш, как вот в фильме происходит, именно скорее ближе к этому Hotline был с его там бредом, чем...
Второй раз упоминается Anti-Chamber. Это что-то, видимо, действительно интересное. Надо посмотреть.
Ну, это такая очень странная игра, на самом деле. Тут, если посмотреть на нее, то она кислотная такая. Вообще странные скриншоты у нее. Но что я хотел сказать, это то, что Evil Within, у нее такая же безумная история, как у первой части, но на самом деле то, что ее делал, по-моему, ее делал, режиссировал не азиат, и она получилась не такой безумной, как предыдущая часть, но все равно там ты пока поймешь, что происходит, просто игра уже закончится, ты только еле-еле начал вдуплять, что же происходило там по всему ходу игры. Настолько она удивительна. Дальше был лучший саундтрек. Победил Cuphead. Тут даже спорить не с чем. Потому что у него и визуальная, и музыкальная составляющая классная. И следующая номинация. Nier Automata. Там музыка классная.
Да. Да, там очень космос.
Все хвалят Нир Автомат, у нас да что ли поиграть?
Игруха, да, точно стоит. И интересно очень вот это переосмысление жанров, да, то есть разные виды от третьего лица, изометрия лица.
Я сейчас немножко отвлекусь от этого. Прямо отните вниз комментарий, там где лучше саундтрек Cuphead и арт из Нир Автомата, о чем вы говорите сейчас. Я не знаю, у меня просто сейчас в данный момент этот комментарий, просто лучше саундтрек Cuphead и такая прям арт из Нир Автомата, где она смотрит наверх таким грустным взглядом.
Да, музыка душевная, да.
Ну, одним словом, такие итоги у Стима. Они для меня, наверное, немного неожиданные.
Да не, ничего неожиданного честь нет, потому что это все-таки ПК комьюнити, во-первых, у них нету многих эксклюзивов, поэтому тебя удивило, что здесь нету ни игр от Nintendo, что для тебя удивительно, да? Как это?
Ну,
итоги
надо,
года
не
без
надо
Nintendo.
Делать из меня фанатика.
Не, ну не фанатика, я... нет. Это... Меня удивляет, почему здесь нету Sony вначале. Я думал, блин, где? Меня, кстати, удивило, почему на Метакритике какого фига нету нигде Horizon. Я только начал у него играть, это офигительная игра. Почему ее здесь нет?
Очень много старых игр в топе Стима. Очень много.
Да, кстати.
Ну, потому что это ПК комьюнити.
И первый транзистор, и там...
И тот же Antichamber, про который мы говорили, он тоже старый. Тут буквально
всему
по пальцам можно
много,
пересчитать
много
то, что
лет.
Вышло в этом году.
Ну, двигаемся дальше. У нас новость о Last of Us Part 2.
Если вы помните, когда анонсировали Last of Us 2, Part 2, часть 2, на PlayStation Experience в 2016 году показали небольшой такой ролик, где Элли играла
на гитаре. Офигительно.
Прекрасный, кстати, трек. Я прям слушал его очень много. И вот, теперь стало известно, Тед Прайс из студии Insomniac, который, правда, не очень понятно, как связан с Naughty Dog, он рассказал, что этот трейлер не является частью игры. То есть, самое интересное в этой новости то, что ведь игроки на его основе начали строить огромное количество теорий, типа, вот, а что, если там кто-то из них уже умер, и это все чьи-то там бредни и галлюцинации, а что, если там вот что-нибудь еще случилось? И теперь оказывается, что на самом деле этот трейлер был сделан только для того, чтобы показать его на PSX. Такие дела.
Это, на самом деле, такая дикая троллинг с точки зрения Naughty Dog всей игровой индустрии просто. Игроки уже...
Ну, на раннем этапе разработки, да, там действительно то, что имеется из наработанного, пока не в самом лицеприятном виде, и показывать это сложно. Ну и приходится вот что-то такое сочинять. Я думаю, такие причины у них.
Нет, подождите, а теперь представьте, что приходит Кодзима и говорит такой: «Чуваки, все, что вы видели, не относится к игре». И все такие просто: «Что?»
У Кодзимы практически в 90% случаев именно так и происходит.
Нет,
и ко второй, сори, да, сейчас закончу. Ко второй части, когда Metal Gear выходил, там очень много материала именно, и оказалось, что это вообще выдумка, и в игре совершенно все иначе, что он троллит, обманывает там.
Ну там же, да, во втором Солиде, когда выходил, все думали, что ты будешь играть опять за Снейка, а ты играл за Рейвана. То есть такой был троллинг всех, все думают. А Рейвана даже не знали, он ни разу, по-моему, не попал в итоге там ни на...
Этот Райден.
Райден ни разу не попал ни на один трейлер нигде. В итоге ты всю играешь игру, заиграешь за него, и все такие...
Когда вышла игра, и оказалось, что чертов главный герой это не Снейк. Блин, сложно описать, как бомбанул у комьюнити, у всего.
Да, ну, видимо, они решили воспользоваться методами Кодзимы. В сеть утекли от достаточно авторитетного источника, надо сказать, грядущая игровая линейка Xbox One и вообще Microsoft. Игры на Xbox существуют, если вы вдруг думаете, что их нет. Но, правда, они будут и на Windows тоже, потому что они ж, типа, у нас единая платформа.
Ну, то есть
поэтому...
их нет, да?
Ну, да, эксклюзивов нет. Ну, между тем... Суть в том, что разрабатывается новая часть Fable. Играли в Fable? Классная игра.
Да, был я третий, по-моему, с радостью. Первый, по-моему, когда-то тоже играл.
Я проходил первый, да, он был... Это же там персонаж растет, да? Ты начинаешь ребенком.
Да.
Ну, это было потрясающе.
Да, она классная. И классная и сейчас. Притом, разрабатывается новая часть, которая называется Fable Legends. Пока больше ничего не известно.
Ну, слушай, ее же закрывали, по-моему, год назад, когда-то, я помню, закрывали. Опять открыли.
Ну, видимо, да. Потому что надо же Microsoft как-нибудь что-нибудь сделать с их старыми франшизами. Не знаю. Кодовое название носит игра Project Wisdom. И она разрабатывается какой-то английской студией. Также разрабатывается новая часть Perfect Dark в сотрудничестве с Coalition. И это будет шутер от третьего лица. Многострадальный Crackdown 3.
А что вообще такое, сори, Perfect Dark? Да? Предыдущие части уже выходили? Или что?
Да, это какая-то очень старая игра. Тоже шутер. Mm-hmm. Тоже про какую-то девушку. Все, что я
знаю. Олдфаги в курсе.
Ну, видимо, да. Ну, видишь, тем они решили тоже очень старую игру возродить. Потом многострадальный Crackdown 3, который про него столько новостей было, столько говорили, столько анонсировали, до сих пор еще не выпустили. Предоставят игрокам кооператив на 4 человек. Если вы помните, Crackdown обещали вообще то, что у них будет использоваться облачное вычисление для разрушений. Потом они, по-моему, отказались от этой идеи. Не знаю, будет ли она в итоге или нет. Но столько всего обещали. И в итоге до сих пор никак не могут выпустить эту игру. Такие дела.
Хотел бы я на это посмотреть. Облачное вычисление.
Ага, вот представь, стрельнул ты такой в здание. Да. Оно должно разрушаться,
гигабайт данных улетел на сервер. чтобы оно... И ты сидишь полчаса такой, заварил чаек и смотришь, как по кирпичику оно
разваливается. Типа да, это все должно было вычисляться на Azure. Это облачный сервер, сервис для... от Microsoft для разработчиков. Это все должно было работать так, но так ничего не понятно, про игру больше ничего не известно. Вообще говорили, что она достаточно скучная, те, кто видели, что это вообще такое представление.
Но они, видимо, и видели эти полчаса, они сидели и смотрели, как рушится здание. Я представляю,
что... запускается slow motion и в замедленном режиме ты смотришь.
Нет, я просто говорю про то, что... Ну, типа, представьте, вот отправились данные, типа, летит твой снаряд в здание, оно должно разрушиться начать, а у тебя бац, и пакеты потерялись, и ничего не происходит, и, типа, сорян, облачное вычисление нет. Ну, или оно будет разрушаться примерно по кускам, как все в No Man's Sky, если вы видели. Я представляю здание, которое такими кусками разлетается треугольниками. Да, это будет не очень.
Age of Empires 4 на ранней стадии разработки. Ты сказал, да?
Нет, я еще не говорил. Ты сказал теперь. И крупнейшая Xbox франшиза Halo. Непонятно пока что, но возможно Halo. В будущем примет огромное количество игроков в одной сессии. То есть, вы понимаете, это будет Battle Royale в Halo. Ну, да, вы поняли. И какая-то мех Warriors.
Мех Warriors, наверное, правильно будет.
Мех Warrior.
Warrior, да, Warrior.
Не мертва. Это все, что утекло. И, честно говоря, вот смотря на этот... мы же не сказали, что еще действие Forza Horizon, будет проходить в Японии. В следующей игре, конечно. И, смотря на этот список, хочется сказать, что что-то все у Microsoft очень плохо, потому что если посмотреть на то, что готовится у Sony, там, не знаю, у кого-нибудь еще, то это все гораздо интереснее и... Так, что я говорил только что?
Понимаешь, это касательно Xbox, я давно для себя уже делал вывод, что как игровая консоль полноценная, именно игровая консоль, Xbox умер с момента, как они анонсировали то, что у них будут эксклюзивы выходить у них и на ПК.
Да, это ужасное решение. Я не знаю, чем они руководствуются. Они, наверное, хотят больше продавать винды. Ну, просто понимаешь? Суть в том, что...
Ставят на ПК рынок. Много.
Понимаете, в чем фишка? Я вот сейчас для себя подумал, насколько я помню, на Xbox One, по крайней мере, можно вполне себе запускать приложение из Windows магазина, да?
Угу.
А вследствие чего Xbox One как дома-консоль для всего подряд интереснее, чем PlayStation 4. Потому что, как обладатель PlayStation 4, скажу, что на нем смотреть фильмы, допустим, это ужас дикий. Вот плеер этот, работающий через одно место, браузер, работающий через одно место. Работающий, но не очень хорошо, да?
Но через одно место.
Да. И я при этом прекрасно понимаю, что если у меня был бы Xbox, я мог бы спокойно на Xbox даже Word по работе иногда открыть. Я мог бы полноценно установить плеер, смотреть фильмы. Я мог бы, то есть... Xbox интересен, как я говорю, это очень хороший за свои деньги медиа-центр, на котором можно смотреть все, делать все и периодически играть. Но как игровая консоль, он далеко, очень сильно отстает от PlayStation 4. Но при этом, если у тебя есть PlayStation 4, тебе по-хорошему нужен хотя бы слабенький ПК, чтобы можно было что-то еще дома делать, там, фильмы посмотреть, вся фигня. Вот там.
Ну, а зачем, если Xbox привыкли считать, и когда говорят Xbox, то вспоминают игры? Игровую консоль, а не медиа-центр с открыванием видео и документов.
Нет, например, в чем фишка? Ну, на Xbox-то при этом мультиплатформа вся есть. Как бы ни было странно, я сейчас защищаю Xbox, который не люблю, но все равно. В нем мультиплатформа есть, соответственно, в мультиплатформу ты поиграешь. У них нет своих эксклюзивов теперь фактически, да? То есть почти и всех эксклюзивов можно поиграть на ПК, да? Но если ты берешь себе именно на консоль, и тебя интересует только мультиплатформа, да, и тебя не интересует эксклюзивы Sony, допустим, и ты хочешь при этом, чтобы у тебя можно было нормально использовать только консоль и не использовать больше ничего, Xbox выбор лучше, чем плойка. Если ты хочешь...
Ну, это такое...
Реально хорошие игры, интересные. Именно эксклюзивные хорошие игры от Sony, они всегда хорошие, да? Тогда бери PlayStation 4 и играй. А если ты хочешь не только играть, тогда все-таки Xbox выбор поинтереснее, я считаю.
То есть Microsoft выбирает путь, что мы создаем комбайн, да? Универсальный трактор, в который напихаем и TV, и фильмы, и там, и ПК, и вообще. То есть у них стратегия такая, что мы берем... не знаю, массивом возможностей, да, куча разных возможностей. А оказалось, ну, оказывается, что тем, кто хочет играть, в первую очередь, блин, ну, нужны именно эти функции, нужны игры, и, по-моему, ну, я считаю, что это решение не совсем удачное, да. Ты не можешь компенсировать слабую игровую часть вот этими другими наворотами. Окей, пусть они есть, пусть там классно открыть на консоли Word, не знаю, кому это будет нужно, но ради этого я не буду покупать такую консоль.
Ну да, суть как раз-таки в том, что они, вообще, если помните, когда представляли Xbox One, еще в самом начале, когда это было, в 2013-м, они очень много ставили конкретно на медийную составляющую, типа, посмотрите, вы можете TV, смотреть TV,
да, Movies, Skype, TV. Да, Skype, там, я помню, вся фигня.
Да, но суть в том, что от игровой консоли все-таки хотят игр и побольше, потому что если играть нечего, то зачем ее покупать, как бы, медиакомбайнов всяких, и без этого достаточно. То есть я, если хочу...
Не, понимаешь, что тоже такая двоякая ситуация. Допустим, в США, я знаю, распространена такая ситуация, когда Xbox, как бы, это центр дома, то есть он стоит возле телевизора, да, и, соответственно, это вот у меня PlayStation стоит у меня, и только я на ней играю, только я ей пользуюсь, да. А я поэтому прекрасно понимаю, что если бы у меня он стоял внизу, и вся семья бы им пользовалась, да, им бы такую вещь, как посмотреть на нем видео, было бы интереснее, она им нужнее, чем играть, потому что играю только я.
Да, это имеет смысл, вот, чтобы тебе, по сути, не покупать 7 железок, каждая со своим процессором, да, с оперативной.
Ты купил памятью. Одну.
Такой подход, его тоже, ну, неправильно совсем уж обесценить. В чем-то он имеет смысл.
Ну, честно говоря, я вижу, если мне нужен медиа-центр, то я иду, покупаю какой-нибудь Apple TV. Он делает все, ну, только документы не сможет открывать, но мне, в принципе, документы на телевизоре могут понадобиться раз в столетие. Я как-нибудь решу эту проблему, не знаю, буду транслировать экран на телевизор. Ну, все-таки жалко, что они все равно не сделали большую ставку на игры. Это их основная проблема. Но вот жду все-таки из этого всего Fable новый. Хотя это может быть и не Fable Legends, а может быть они все-таки продолжили с Fable Legends. Но вот я сейчас смотрю скриншоты этого самого Legends, и это была такая красивая, реально красивая игра. Очень жаль, что ее отменили. И посмотрим, чем нас удивят в этом году. Надеюсь, в этом году что-нибудь известно станет. И давайте продолжать.
Новость о дизайнере уровней BioShock Infinite. Да,
ключевой недавно, дизайнер, между прочим.
Не помню, сколько месяцев, 5 назад или полгода назад, были новости о том, что он покинул 2K, да, разработчиков BioShock. Ну да, ключевые дизайнеры — это люди, которые на дороге не валяются, которые, по сути,
да не, может, он на дороге повалялся как раз 5 месяцев, вернулся обратно, кто его знает.
А, нет, он был
Изобретают... Изобретают сеттинг, да, ну, по сути, создают игру.
Ну, один из ключевых людей, который работал над BioShock Infinite, который после закрытия Irrational Games перешел в Arkane Studio и работал над Prey, вернулся в 2K для работы над неанонсированным проектом, что дает нам основание полагать, что все-таки BioShock 4 будет, потому что 2K говорили до этого, что мы не будем забрасывать свою франшизу, и хотя Кен Левин, по-моему, основной геймдизайнер Биошока, считает игру законченной и больше работы над ней не будет, они, видимо, сами будут продолжать делать ее, потому что, например, вторая часть была сделана без самого Кена Левина. И вот теперь интересно, что можно ожидать, потому что BioShock на самом деле игра классная, и Infinite закончился безумным таким вот сюжетным твистом. Я просто сидел и потом сутки пытался осознать, что там произошло, задавал на заквещение
потом, вопросы. Потом типа, безумие продолжилось в дополнениях.
Да, это безумие продолжилось в дополнениях. И вот что теперь будет дальше... Что теперь будет дальше? Гениальная фраза. Можно просто вырезать и сделать специальный выпуск с гениальными фразами. Золотой сборник.
Джингл запиши такой.
О, да. И вот известно также, что работает он в городе Невада, штата Калифорния, и там же располагается Hangar 13, студия, которая разрабатывала Mafia 3. И которая сейчас работает над неким проектом в открытом мире. Так что посмотрим, что будет дальше. Абсолютно ничего толком не известно, но...
Меня немножко пугает, что если над BioShock 4 работает Mafia 3, меня немножко это пугает, если честно.
Ну, вдруг у них второй, блин, будет никому. К тому же не про мафию.
Да может они психаунты будут делать комочки, знаешь?
Комочки?
Игровые комочки.
Не получилось первое, ну и ладно, будем делать комочки, зачем нам игры?
Можно жить и с комочками.
Ну, по крайней мере, хочется надеяться, что хотя бы ключевой дизайнер, который над предыдущими играми работал, обеспечит им нормальную... Успех, короче говоря, обеспечит им. Тут, помимо всего прочего, сообщили новость, которая вызывает у меня очень противоречивое чувство, а между тем половина интернета радость. Разделилась.
Отлично, отличная новость.
Интернет разделился на тех, кто радуется этому, и тех, кто говорит, что все, это конец. А у меня очень противоречивое чувство и такое небольшое, знаете, волнение внутри, потому что сообщили о взломе Nintendo Switch, притом взлом это типа не через прошивку, как это было, например, по-моему, взламывали PS4, но это быстро фиксили, это все было через браузер. Это взлом, который использует уязвимости видеочипа, который встроен в Nintendo Switch, это NVIDIA Tegra. И, как сообщают Team Xecutor, которые взламывали до этого Xbox'ы, по-моему, 360 взломали они. Эта уязвимость будет применима к любой версии прошивки, и официальные патчи уязвимость не смогут устранить. Они также показали видео, на котором видно, что при загрузке системы показывается логотип этой команды Team Secutor, и обещают зарелизить это все весной 2018 года. Притом до этого появлялась новость, что смогли сломать на какой-то конференции хакерской прошивку версии 3.0, но чтобы попользоваться этим, нужно было как минимум не подключаться к интернету, не обновлять свою систему. Я думаю, что свичи уже давно все обновились, потому что они обновляются настолько бесшовно и незаметно, и это происходит настолько быстро, удивительно быстро, то есть реально...
Пользователь должен для этого подтверждение дать?
Ну, ты знаешь, я несколько раз подтверждал обновление системы, а несколько раз оно, походу, само это делало, но это реально настолько быстро происходит. Ну, то есть ты запускаешь, а буквально через минуту оно уже обновилось.
Если не требуется подтверждение, это хреново.
Ну, ты знаешь, как бы... С точки зрения пирата, это хреново, но с точки зрения меня это нормально. То есть я захожу...
Даже не то, что пирата, понимаешь, а того, кто получил устройство, купил его в такую... Ну, надо смотреть, что ты там подписываешь в этом пользовательском соглашении, но ты имеешь полное право иметь какие-то ожидания, да, от устройства в том виде, в котором ты его видишь, наблюдаешь, используешь, и оно не должно без твоего ведома на следующий прекрасный день измениться внутри полностью. То есть софт — это важная часть устройства, и просто так менять его без твоего согласия, то никто не имеет права.
Ну, типа, там никаких серьезных изменений не было. Но не знаю, я плохого ничего не вижу. Наверное, все-таки то, что они действительно вторгаются, это плохо. Или, может быть, это я просто не замечал, как нажимал кнопку обновления. Но я помню, что до версии 4 с чем-то оно обновилось само. Без меня. Ну, то есть я не помню, чтобы я, в принципе, видел эти кнопки. Может быть, там в настройках можно выбрать, как устанавливать обновление. Может быть, я даже это сделал, так что не могу сейчас говорить с уверенностью. В любом случае, эта новость хорошая для пиратов и плохая для Nintendo, потому что разработчики, которые только повернулись к Switch, который продался 10 миллионами копий, они могут снова отвернуться, потому что взломанная система — это не очень хорошо для продаж.
Ну да, тоже насчет игры ломать. И тогда я, может быть, его куплю все-таки.
Ну,
ну очень
говоря...
классно, что происходит такая активность. И, по-моему, все эти взломы, это хорошо для всех. Ну, понятно, да, Nintendo пострадает, но задавшись этой целью, они смогут, как минимум, в новых ревизиях, да, обеспечить безопасность, закрыть дыры.
Ну да, посмотрим. Я думаю, что они найдут какой-нибудь выход из этой ситуации. Хочу, по крайней мере, верить,
может,
потому что...
Выход вообще может, ну, например, как вариант, заключаться вообще в самой игре, да? То есть вышедшие с какого-то определенного момента игры могут начать требовать, ну, какие-то опции, которые есть только в новой прошивке или в новых ревизиях Switch. То есть это будет... указано на коробке. Ну, как вариант.
Это будет плохой опыт, потому что я помню такой опыт защиты Assassin's Creed 2, когда он требовал постоянного соединения с интернетом, и это было что-то...
Не, я говорю даже не про интернет, а про то, что пользователь, приобретая новую игру, подтверждает, что у него прошивка актуальна.
Нет, то есть... а здесь же, видишь, ребята сказали, что все равно на прошивку. То есть прошивка на... будет... Ты можешь обновлять прошивку и потом взламывать еще раз.
Ну, я так понимаю, что несмотря на то, что это работает на любой версии прошивки, Nintendo будут искать способы усложнять пиратам жизнь, и каждый раз при обновлении, может быть, придется заново устанавливать этот, как это называется, jailbreak. Давайте будем называть это как jailbreak. И как это было на iOS, например. Но что-то...
Но на самом деле именно... Извини, перебью. На самом деле именно ведь такие вещи и делают систему консоль народной. То есть если она пойдет в народ, то это, ну, от этого, ну, То есть двоякое воздействие для разработчиков игр, как и отрицательно, так и положительно, потому что продажа устройств, ну вот видишь, Сереж, ты сразу говоришь, да, я куплю, я тоже куплю сразу, если ее взломают.
Потому что я не готов пока что с моими финансами платить такие деньги за игры, я это на PlayStation-то покупаю себе через силу, а вот на Switch точно, а вот взять Switch, зная, что я смогу на него... Допустим, даже нынешнюю линейку целиком спиратить, я согласен. Потому что тогда я может, потом и буду покупать лицензии.
Успех PS3 и Xbox 360, да, во многом от этого, именно от того, что это были взламываемые консоли.
Ну, пока имеет Xbox, опять же, ломалось тяжелее.
Нужно понимать, что какая-нибудь домохозяйка, которая купила для своего ребенка Switch, чтобы тот попрыгал в Марио, добрые детские игрушки... Она не будет разбираться с тем, она в основном будет знать, как, не знаю, там в Одноклассники заходить с телефона, и то с помощью чьей-нибудь, но я не думаю, что она будет разбираться в том, как куда подключить, что вставить, что нажать, чтобы взломать систему, так что не думаю, что все потеряно для Свеча, посмотрим ближе к весне, когда будет уже релиз. Собственно, кстати, самого взлома.
Кстати, хороший пример еще здесь Vita, ведь тоже где-то с год назад взломали PS Vita, да, вы знаете. Я слышал новости о том, что это как бы стало воскрешением консоли. На продаже это очень положительно повлияло. Да, ты можешь скачать любую игру, установить ее. И многие на Авито ищут приставку с прошивкой 361. Да. Я сейчас не очень в курсе, насколько на данный момент какие там минимальные прошивки. Но если не последняя, то все взламывается, и ты можешь скачать любую игру на Vita, да?
Вот это мне интересно, я хотя бы чисто ради ремонт плей себе возьму.
Ну, опять же, посмотрим, как это все будет. Ну, наверное, стоит еще добавить, что тут новости у нас в шоу-нотах нет, но это я знаю сам. Вообще-то на Switch слили видео, где якобы появился... приложение, то, что я ныл, приложение YouTube, Twitch, Hulu, ну, Hulu и так есть, но в любом случае. Помимо всего прочего, появился браузер, появилось очень много возможностей кастомизации, поменялись иконки, но некоторые начали говорить, что это фейк, очень умелый, потому что в системе занято очень странное количество памяти. Странно маленькая, потому что там установлены типа Mario Odyssey, другие игры, и при этом памяти достаточно много свободной. Я на самом деле хочу верить, что это правда, но опять же ничего не известно, но если Nintendo все-таки это сделали, и они зарелизят версию с приложением YouTube, с браузером, со всем, о чем ныли, то это будет просто такое съели, типа хейтеры, все.
Да, новость об уязвимости процессоров, да, стоит большой шум с этими делами по поводу уязвимости микропроцессоров. Практически все Intel процессоры, выпущенные за последние 10 лет, подвержены этому, да, на уровне архитектуры.
И это, наверное, самая громкая новость про взломы за последнее много времени.
Давайте в этом году. Самая громкая.
Нет, точно. Но, насколько я слышал, говорят, что гораздо серьезнее, чем вся та шумиха с Heartbleed, и там, как еще это называлось, что этого вообще не избежать.
Ну, ты понимаешь,
и патчить что... нужно как операционку, так и там драйвера, и все.
Ну, потому что тут...
Вплоть до браузера.
Единственный, по сути, способ пофиксить, это поменять процессор. Но при этом это так себе решение, потому что... Вообще, в чем суть? Давайте я попробую объяснить снова. Есть в процессорах такая штука, которая позволяет им предугадывать расчеты и те действия, которые будут требоваться от процессора в будущем. Эта штука называется спекулятивное исполнение команд. То есть, предположим, есть программа А, которой нужно будет там сложить... большие числа, сделать какую-то сложную математическую операцию. Процессор может предугадать это и заранее просчитать эту самую сложную математическую операцию и потом уже подсунуть программе готовый результат. И Так, и если это не пригодилось, то ну, просто процессор просчитал и все. А если пригодилось, то процессор просто ускорил свою работу. И вот эти данные хранятся в кэше процессора. И суть как раз-таки в этом самом кэше, потому что нашли способ получить доступ к данным, которые в нем хранятся. И это звучит странно и непонятно, но есть прекрасное видео, которое выложили. Как это работает? То есть вы просто вводите данные, ну не знаю, вводите свой пароль в поле ввода, и хакер может получить, вредоносная программа может получить доступ к тому, что вы вводите в поле ввода, даже если это максимально защищенное поле ввода для пароля, где ничего не видно. То есть прямо в прямом эфире вы нажали кнопку, она появилась в терминале у хакера. Вот я сейчас на гифку прямо смотрю, и это выглядит достаточно угрожающим.
Тут основная ситуация была скорее в том, что непонятно было, почему сейчас вот к Intel основные претензии сейчас скорее возникнут, в том, что Intel знали об этой уязвимости, когда выпускали процессоры 10 лет назад. Начались, когда пошли вот Intel Core, точнее даже не до Core, по-моему, это было 2 Duo и... как это сказать-то? Подожди, а меня сейчас слышно?
Да, да.
А, извините, просто молчание, поэтому не услышно. Ситуация в том, что есть подозрение, что они это сделали, чтобы обогнать в тот момент AMD. В тот момент они были на грани, и после того, как они выпустили эту линейку, они AMD очень сильно обогнали, и с тех пор AMD их только нагоняло. Только сейчас они стали их примерно с ними равняться. Есть подозрение, что Intel об этом знали, они это сделали лишь ради того, чтобы обогнать AMD, а теперь, когда это всплыло, у них все будет очень...
Ну, да, их акции уже там начали потихоньку падать, и там появились сообщения о спекуляциях с этими акциями, но это другая абсолютно тема. На самом деле,
да, были обвинения к этому генеральному директору Intel, который продал большой пакет акций еще,
да,
еще осенью, по-моему, то есть до того, как эта информация публично стала.
Интересно также, что этим проблеме подвержены и процессоры других производителей, AMD и ARM, но не настолько сильно. То есть основная проблема в процессорах Intel. И решение у нее есть. Операционная система, вообще прошивка устройства, операционная система, что угодно, на этом самом устройстве должно получить обновление, которое исправляет эту проблему. Но проблема исправления этой проблемы, еще одна золотая цитата, в том, что оно значительно замедляет работу системы. Так, например, Microsoft, про который мы уже говорили, у них есть Azure, их облачный сервис, также Amazon Web Services, или как называется, AWS, то же самое, что и Azure. Это облачные сервера для разработчиков. Они начали обновлять свои системы. При этом пользователи начали сообщать, часть пользователей начали сообщать, что производительность упала. И также случилось с играми. После обновления Windows, после обновления разных систем, производительность стала немного падать. Притом, ну как немного? Разработчики, по-моему, Fortnite сообщили о том, что у них же тоже свой PUBG есть, Battle Royale. Они сообщили, что если раньше у них сервера были забиты на 30%, ну, то есть процессорные мощности использовались на 30%, то сейчас они используются на 70%. И это достаточно серьезно, потому что вот это вот, если действительно Intel это сделали, чтобы обогнать AMD, то это очень серьезно. Это очень серьезно, Карл.
Они дико подставили на самом деле всех в данный момент.
Да, и также важно знать, что, например, Apple сообщили, что их устройства, которые тоже имеют процессоры, удивительным образом, если вы не знали, устройства Apple имеют процессоры, они тоже подвержены этой проблеме, но известного способа взлома пока нет. И, видимо, они исправили эту проблему еще в предыдущих двух релизах системы. macOS.
Нет, на самом деле тут ситуация такова, что, в данный момент основное падение производительности будет на Windows, поскольку и Linux, и macOS сами по себе взлому подлежат достаточно проблемно, да, хотя мы вспоминаем Hightail и Root на macOS, но, это был косяк именно Apple. Я про то, что они сами по себе, поскольку на ядре Unix основаны, они значительно тяжелее взламываются и значительно проблемнее это все. А вот на Windows, да, будет падать производительность. Хотя вот я смотрю сейчас опять же на тесты, которые производили на играх. Я смотрю тоже, например, Deus Ex и Dota 2. Что-то у них падение не сильно стало, вот на 1% что ли, или как-то, ну совсем мало, то есть. Как я понял, количество FPS падает, то есть, ну... Возможно, эта новость не такая уже и прям дикая и страшная, как об этом все говорят. То есть, возможно, просто сейчас тут через неделю все патчи выйдут, и в итоге проблем не будет. А может быть, да, это капец для Intel, и придется всем переходить на AMD.
Конечно, это печально, но, как обычно, с такими новостями, чем печальнее они есть, тем лучше, что эта новость появилась, да, что люди узнали об этом и будут предприниматься какие-то меры. Гораздо хуже те печальные штуки, о которых мы вообще знать не знаем, они 100% есть, их куча, и они, может быть, гораздо-гораздо хуже.
На самом деле, об этой проблеме должны были сообщить примерно в день выхода этого выпуска, 9 января. Но произошел слив, и всем компаниям пришлось, стирая пот со лба, говорить, что, ну, да, мы хотели вам сказать, но на самом деле не говорили, пока мы готовили решение проблемы. И о чем мы не сказали, это то, что нашли две уязвимости, им дали название и придумали логотипы. Вот это да, какая честь. Первая уязвимость — это Meltdown, а вторая — Spectre. И вот что стоит упомянуть, это то, что Meltdown — это уязвимость в контакте между приложением и операционной системой. А Spectre — это уязвимость в контакте между разными приложениями. И что также интересно, это то, что одна из уязвимостей, если точнее, то Meltdown, подтверждена только на процессорах Intel. А Spectre подтвержден на всех основных процессорах, то есть Intel, ARM и AMD. Такие дела. Что еще я хотел сказать? Вот. Это то, что это все обнаружили исследователи из Google Project Zero. Это такое подразделение Google, которое как раз-таки ищет уязвимости, проблемы везде. Кажется, что они ищут их везде, кроме своих собственных продуктов. Но они нашли...
Отмазы такие шикарные, да. У нас все хорошо, у других все плохо, да. Ударная партия.
Да, они такие хитрые, что тоже ищут уязвимости, например, в iOS. Человек из Project Zero выкладывал недавно сообщение о том, что, типа, если хотите jailbreak на новых версиях iOS, то не обновляйтесь с какой-то там версией, не помню. Короче говоря, они очень хитрые, ищут везде, кроме, кажется, своих продуктов. А если и находят в своих продуктах, то исправляют очень тихо.
Не, потрясающая работа вот этих журналистов The Register, которые узнали об исправлениях из списка рассылки ядра Linux. И 4 января, да, то есть сумели рассказать об этом миру. Так что это не такая уж и утечка.
Ну,
не
да.
Знаю, как правильно назвать. Это просто внимательность, просто адекватность, да. Ну и 5 дней, конечно, ничего особенного не сделают.
Так, кстати говоря, о Google. Андрей, насколько я знаю, ты себе Home Mini купил. Расскажешь
да,
нам что-нибудь
сейчас,
интересное?
И сейчас я расскажу вам про Google Home Mini. Это вообще интересная история. Я абсолютно спонтанно, ну как спонтанно, поспешив, купил себе Google Home Mini. Это произошло тогда, в ноябре, наверное, в начале ноября. Во-первых, я поторопился, потому что буквально через полмесяца они сделали скидку на него. Я мог купить со скидкой. И ехал он до меня вот примерно 2 месяца. Вот с начала ноября до конца декабря. Потому что он побывал в большем количестве стран, чем я был за свою жизнь, пока летел ко мне. И, наконец, приехал ко мне. И мне теперь есть, что про него сказать. Я его подключил, поставил. Если вы не знаете, то Google Home Mini — это колонка, такое продолжение обычного Google Home, умная колонка, которая вообще предназначена для того, чтобы, наверное, помогать как-то тебе в жизни. Но я, честно говоря, не вижу конкретно сейчас, лично в моих условиях, ей реального актуального применения, потому что... Почему? Потому что у меня нет ни умных лампочек, телевизор у меня не поддерживает технологии, которые... У меня телевизор LG, у LG есть какие-то свои технологии для умного дома, но они, правда, применимы только к пылесосам, там, освежителям, ой, увлажнителям воздуха и всяким таким штукам. Это, на самом деле, странно, что они сделали именно так. Ну, ладно. Тут интересно то, что эта штука, она очень маленькая. Я, на самом деле, думал, что она будет больше. Но она оказалась реально маленькая. Они рекламируют ее как размером с пончик. Она реально оказалась размером с пончик. Эта штука, звук у нее лучше, чем я, опять же, ожидал, потому что я ожидал плохой звук, у нее достаточно хороший звук. И ее применение, по сути, в том, что ты ей говоришь какие-то команды, и она что-то делает. Вот типа, «Hey, Google». What is the weather like today?
И она тебе сейчас что-то говорит, типа?
Да, я не знаю, слышали вы или нет, но вот сейчас она мне сказала, что в моем городе достаточно облачно. Да, такие дела. Но кроме этого, что она еще умеет? Там воспроизводить музыку, рассказывать шутки, говорить погоду, отвечать на какие-то вопросы, типа, что говорит кот, оно говорит, ну вот, кот говорит мяу, примерно так, и отвечать на какие-то вопросы, которые могут, на которые может ответить Google, типа, брать вырезки из Википедии или из других сайтов и помогать в готовке, и, по сути, других применений нет у этой штуки, работает она только на английском, и я, честно говоря, все еще не понимаю, зачем люди вот стремятся... Зачем компании и люди стремятся вот выпускать как можно больше умных устройств, когда на деле они оказываются тупыми? Нет, ну то есть, конечно, когда ты спрашиваешь у нее, что такое, ну не знаю, какое самое высокое здание в мире, и как до него доехать, и оно тебе говорит, какое самое высокое здание в мире, и отправляет на телефон маршрут, ну или находит тебе там билеты, то это, конечно, классно, но по сути... Покупать билеты в Арабские Эмираты тебе не каждый день приходится. Узнавать про самые высокие здания в мире тебе тоже не каждый день приходится. И, по сути, применение ее остается только в одном. Это в том, чтобы просто, не знаю, музыку включать. И я, честно, не понимаю, зачем люди с не самыми лучшими, на самом деле впечатляющий прогресс технологии распознавание голоса, там, не знаю, разные связанные со звуком, технологии, с поиском, с распознаванием конкретно того, что ты хочешь от машины, сделали машины. Но суть в том, что они все еще тупенькие. Ну, то есть меня очень бесит, когда я говорю, включи мне последний альбом Lord, а оно мне включает какую-то дичь, потому что оно не понимает, что я хочу именно последний альбом Lord, что он называется там мелодрама, и что я хочу его просто послушать. Мне приходится недолго мучиться. Хотя я говорил, я специально до этого проверял, как будет произношение вот всех этих слов. Я говорил их правильно, оно все равно не понимает. И, короче говоря, суть этой штуки в том, что это просто такая игрушка. Она достаточно дешевая, она маленькая, ее поставишь, она не будет тебе мешать, но и смысла в ней особого нет. Потому что если вы хотите слушать музыку, то вы покупаете просто колонку получше и слушайте на ней. А если вы хотите поговорить с какой-то говорилкой, то вы просто скачиваете себе на телефон приложение и используете его. Ну и, конечно, минус в том, что я все-таки живу в Беларуси, а эта штука предназначена скорее для США, потому что Google идеально работает в США и знает гораздо больше про окружение, когда ты живешь даже в самом маленьком городе США. И, в общем-то, суть в том, что это прикольная игрушка, но ненужная. Вот так вот. И, наверное, стоит сказать, что я заказывал через... Это не реклама, просто если вы вдруг думаете, как заказывать из США какие-то вещи, то есть разные сервисы, например, Бандеролька и ShopFans. Я заказывал лично через ShopFans. Мне вот доставляли вот эти вот полтора месяца или два месяца, потому что для этого устройства не было нотификации ФСБ РФ. Поищите, что это такое. Я просто офигел, что, оказывается, нужна еще нотификация. И в итоге получилось очень долго, но зато оно побывало во многих странах мира.
Так а твоя-то цель в итоге покупки какая была? Узнать, что ты покупаешь?
Поиграться с ней, на самом деле. Я поигрался, и могу сказать, что это игрушка. Да.
Как шутили про iPad, что это первое устройство, которое люди покупают, чтобы понять, что это такое.
Андрей, тебя вот Слава спросил, сколько она стоит?
О, я купил за $49, а со скидкой она стоила то ли 39, то ли 29.
Блин, ну это классная цена.
Ну 3000, да, и...
В принципе, да.
На самом деле, если вы не аудиофил, или как эти люди называются, то для прослушивания музыки это тоже будет неплохая штука. Ну, к тому же можно утром встать и сказать, типа, эй, не буду говорить, а то проснется. Типа, какой... Расскажи мне про мой день, и оно прочитает все ивенты из календаря, если вы пользуетесь Google календарем, скажет про погоду и включит новости. Можно новостные подкасты, они тоже на английском, и можно выбрать, какие новостные подкасты вам включать, и это достаточно весело, но опять же новости, правда, про США. Да.
А этот, не подскажешь, она соединяется каким образом, по Bluetooth?
С чем?
Ну вообще, она как Bluetooth-колонка может работать?
Ну смотри... Mm-hmm. В ней
вывести
есть...
аудиопоток ты можешь на ней?
Она работает как Chromecast. Ну, то есть у Google есть своя технология. Google Cast, по-моему, она называется. И вот она работает через вот этот самый Google Cast. И если устройство поддерживает Google Cast, то вы можете вводить. Я, например, на Mac скачивал приложение, не помню, как оно называется, которое умеет в Google Cast. Я даже транслировал звук с системы на колонку, но, правда, это было достаточно замедленно. Ну, а так, если вы хотите просто послушать музыку, то можно или сказать ей, или там зайти в приложение и включить что-то. Так что с этим особо проблем нет. И, как я уже говорил, звук там достаточно неплохой для такой маленькой колонки, от которой ты особенно ничего не ожидаешь. Если ты не аудиофил, то это тоже достаточно неплохое решение, но, конечно, можно и лучше что-то найти.
А к интернету по Wi-Fi она подключается?
Да. Притом настраивается она, кстати, очень быстро и просто. Ты просто подносишь к ней телефон, она такое говорит: «Эй, я нашел новое устройство». Ну, правда, в приложении Google Home. И буквально за несколько минут все настраивается, подключается к Wi-Fi прямо с телефона, и очень удобно.
Да. Ну, за такую стоимость, да, интересное устройство. Ведь это не $300, как у Apple.
Ну, у Apple, я чувствую, и звук будет лучше. Ну, то есть, нужно понимать, что это очень маленькая такая шайба, которая... Ну, просто,
насколько я помню, Google Home, который большой, он тоже стоит в районе $300.
Он большой. Стоит 150.
А, 150. Пауза, да, интересненько.
Это Apple-овцы что-то наворотили в свою там.
Ну,
там,
у них там
внутри
больше, и звук запорт должен быть хороший.
Да, они же там со звуком парились с кем-то вместе в связке.
Посмотрим, что будет в следующем году. Но тут...
У Apple свой процессор даже получается, A8 чип.
Ну да, они там понаделывали всего. И это будет хорошо работать в связке с устройствами на iOS. Но посмотрим, что будет. В этом году они должны выпустить уже наконец. И тут снова я расскажу про фильм. Изредка мы будем все-таки рассказывать про кино, на которое мы сходили. В данном случае сходил я. И фильм был «Величайший шоумен». И знаете, что я вам скажу? Это величайший фильм. Потому что он реально классный. Ну, то есть, я, когда вышел из кинотеатра, я чувствовал вот реально воодушевление и, не знаю, то, что я получил только что, удовольствие. Потому что этот фильм, это мюзикл вообще. Кстати, интересно то, что последние два года, ну как, последний год, наверное, если взять 365 дней, последних все-таки год, выходили два мюзикла, и они были хорошие, но La La Land, который был первый мюзикл, который тоже вышел в начале прошлого года, по крайней мере, у нас, он был неплох, но не более чем неплох. А вот Greatest Showman, величайший шоумен, он получился реально классный. И вот почему. Ну, во-первых, стоит сказать, что фильм критиковали, на самом деле, за то, что он построен на истории реального человека Финиаса Барнума. Это американский шоумен, антрепренер и вообще крупнейшая фигура американского шоу-бизнеса 19 века. И он известен был за свои мистификации и за то, что организовал свой цирк, названный своим же именем. И на самом деле он был такой немножко жуликоватый персонаж. А в фильме его представляют положительно. И это, в принципе, единственное, за что фильм критикуют. Но, честно говоря, это фильм. Фильм — это развлечение. Я считаю это нечестным критиковать его за это. Ну, и чем, на самом деле, хорош «Величайший шоумен»? Это, во-первых, музыка. Потому что на русском песни не переведены на русский, и это классно. Потому что, когда переводят песни на русский, это катастрофа всегда. Потому что песни переводят отвратительно. Ну, то есть, нельзя их перевести так же хорошо, как и было раньше. То есть, когда вы смотрите отрывок с музыкой, то вы видите субтитры, где переведено на русский, но слышите оригинал. И музыка там классная. Музыка реально классная. Я просто вышел из кинотеатра и сразу же купил альбом. Потому что слушать — это одно удовольствие. Они реально над ней поработали. Мое уважение тем, кто ее написал. Фильм также очень динамичный. То есть он не дает тебе соскучиться, когда ты его смотришь. Потому что все, что ты ожидаешь от фильма, тебе показывают в первые 20-30 минут. И ты потом, блин, что будет дальше? За это время показали все, что ты мог ожидать. События очень быстро сменяются. То есть ты успеваешь понять, что происходит. Успеваешь въехать в этот сюжет. И при этом они не надоедают тебе и сменяются уже следующими. То есть можно подумать, что типа фильм про цирк. И, наверное, тебе весь фильм, все полтора часа будут рассказывать про то, как вот он свой цирк сделал, как они там выступали, как у них там все хорошо. Но нет, он охватывает всю, в принципе, жизнь этого Финиаса Барнума. И рассказывается это все очень динамично, быстро, хорошо и красиво. Кстати, про красиво. Фильм снят реально красиво. То, что я... Единственный минус, в принципе, этого фильма, который я замечал, это то, что когда... Даже на плохом экране моих... на плохих экранах кинотеатров моего города эти отрендеренные львы были видны. Ну, то есть там животные были в этом цирке, и они были, конечно же, отрендерены, не настоящие. Это было заметно. И в этом плане они, конечно, сэкономили, чувствуется. Но плюсы просто задавливают, потому что фильм во всем остальном снят очень красиво, сделано все очень классно, вот просто наслаждение для глаз. Ты приходишь, садишься и радуешься тому, что это все так хорошо. При этом, несмотря на динамичность, ты начинаешь сопереживать героям. То есть у меня лично это бывает нечасто, но ты тут прям прочувствуешься историей. Это все очень эмоционально, очень классно, и фильм просто затягивает тебя в этом плане. И, как я уже сказал, фильм на самом деле получился гораздо лучше La La Land, потому что это реально очень хороший мюзикл. Все, что хорошее было в La La Land, это просто музыка. В остальном история была, ну скажем так, посредственная. Я не хочу оскорбить, конечно, тех, кто очень сильно любит La La Land, но величайший
шоумен... Ну да, у тебя такая радикальная критика, потому что на самом деле это мнение спорное. Ну, это твое мнение. Фильм La La Land вполне, вполне полную гамму отзывов получил.
Да, но я не претендую на все равно. Я не смотрел ни La La Land, ни Шоумена. Не, ну Шоумен я буду смотреть. Правда, я думаю, вряд ли в кино. Скорее всего, когда оно выйдет уже в прокат, я его посмотрю. Потому что там играет, во-первых, Хью Джекман. Я люблю этого актера. Он всю жизнь пытался играть в мюзиклах, ему не давали, кстати, играть. Потому что, по-моему, в кино-то он плохо тянет. И в реальных мюзиклах ему не давали играть. А вот, допустим, его же тот же мюзикл «Отверженные» мне очень нравится. Который вот по... снят по поводу... по революции. Вот эта вся история «Отверженная», да, все. Гюго, по-моему, если я правильно помню, написал. Закидайте меня камнями, если я ошибся. Но вот
странно, там да, так получается, что даже если человек такого уровня чего-то хочет, ну как, например, сниматься в мюзиклах, то все равно общество может ему мешать, отказывать.
Там. Его в Австралии очень сильно опрокидывали, да, когда вот начало у него было, он пытался играть всегда в мюзиклах, всегда этого хотел, но у него были То ли у него голос не вытягивает некоторые ноты, у него плохо получалось в сказке с исполнением музыкальной части. Играл он хорошо, но вот... А в кино, когда стали делать мюзиклы фактически, для него это решило многие проблемы. И поэтому вот он очень стал часто сниматься именно в мюзиклах, которые в кино сделаны.
Ну, надо сказать, что он там поет, и поет достаточно неплохо, но, правда, у него он как-то проглатывал слова, чтобы понять то, что поет он и, например, кто-то еще, например, актриса, которая играет его жену, это небо и земля, потому что он поет не очень понятно, но при этом неплохо. И танцует он там неплохо, потому что там же и танцы, всякое такое. И на самом деле, вот реально, фильм очень хороший. Объективно, конечно же, я не претендую на субъективно.
Ты перепутал, да,
немного. Я не претендую на объективность, я уже запутался. Так что, просто, если у вас еще показывают, или будут показывать, или... не знаю, или у вас есть возможность каким-то образом посмотреть еще этот фильм, то руки в ноги, ноги в руки, и идите смотреть. Это я заклинаю вас просто, потому что это реально то, что стоит посмотреть. Это очень хорошее киношное начало года. Ну и к тому же еще и заклинаю вас найти и послушать альбом с саундтреками, потому что они тоже реально классные. Я прям который день, уже второй или третий день, слушаю этот альбом, он реально классный, особенно Never Enough песня Lauren Allred, прям вообще классно. Так что просто сходите, посмотрите, это такое доброе, хорошее, хорошо снятое, красивое, интересное кино про красоту и про мечту. Вот так вот.
Ну вот, на этом наша тема заканчивается. Спасибо, что были с нами, что скачали этот выпуск, послушали его. Услышимся через неделю.
Не забывайте подписываться на наш подкаст в iTunes, в плеере, где вы нас слушаете. Также ставьте нам оценки в том же самом iTunes. И подписывайтесь на наш канал в Телеграме.
И, ребятки, давайте договоримся вот о чем. Как минимум один, каждый из вас, как минимум одному своему другу расскажет об этом замечательном подкасте. Пожалуйста, мы очень вас просим. И этим вы очень сильно поможете нам.
Да.
Просто расскажите одному своему товарищу, что вы послушали и что это интересно.
Всем пока.
Всем пока, счастливо.
Пока. Yeah.